Здравствуйте, друзья! Я священник Алексей Уминский, и мы с вами на YouTube-канале «День седьмой». В начале нашей программы я хотел бы всех еще раз поблагодарить за ваши добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши молитвы обо мне, которые я очень и очень чувствую. И в ответ я тоже с радостью молюсь за вас. Я знаю, что многие из вас хотели бы поддержать наш YouTube-канал, и такая возможность материально поддержать наш YouTube-канал существует. Вы можете найти в описании нашего YouTube-канала способы, по которым вы можете перевести свои пожертвования, свои донаты. И это виртуальные кошельки и номер счета. А также там указан номер, вернее, не номер, а адрес, простите меня, электронной почты, на которую я жду ваших писем и ваших вопросов. Есть вещи, которые совсем неприемлемы для христиан, в частности, потому что они сами по себе греховны, могут нарушать внутреннее равновесие или просто не приносят пользы. Например, многие производные нашего времени, которые даже сами по себе очень поверхностны. Дешевая поп-музыка, телешоу, вульгарные танцы. Но при этом у нас есть богатая культура в виде литературы, театра, кино, музеев, выставок и так далее. Можно встречаться и проводить время с друзьями, при этом прилагая все усилия, чтобы никого не обидеть, не осудить, продолжая духовную борьбу. Можно провести романтический вечер с женой, потанцевать. А каждый элемент культуры, который мы встречаем, рассматривать в контексте Евангелия и того, как это влияет или может повлиять на наше внутреннее состояние, или как история о людях и отношениях. Вот это настоящее «люби Бога и делай, что хочешь». Но я при этом очень часто сталкиваюсь с очень сильным и жутковатым для меня ригоризмом в попадающихся мне книгах святых отцов. Иоанна Златоуста, Никодима Святогорца или современных Иоанна Кронштадтского, Алексея Мечева, Игнатия Брянчанинова, основы православного благочестия Николая Пестова, необходимость почти от всего отказаться ради духовной жизни Христа. Очень строгая дисциплина даже в каких-то бытовых вопросах, не говоря уже обо всем остальном. По сути, иноческая жизнь. Театр от дьявола, постоянное предупреждение о теплохладности, постоянное давление на нашу греховность, гордость, недостоинство от Бога. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И внутри начинается сильный протест. Вы понимаете, да, конечно, когда мы читаем святых отцов, тем более это отцы часто, которые жили почти 2000 назад от нас, и которые говорили о той языческой культуре, языческом театре, которые были тогда для них, конечно же, такой противоположностью новой христианской веры, христианской культуре, которая только-только начинала формироваться. Мы понимаем отношение Иоанна Златоуста к театру языческому, потому что языческий театр, греческий театр времен Иоанна Златоуста, это порнографический театр. Это театр развратный, это театр низкопробный, площадной. Когда мы говорим о театре в римском понятии, это римские цирки с гладиаторскими боями и с боями с животными. Понимаете, это все такое действительно очень и очень языческое. Поэтому, когда мы встречаем такое ригористическое отношение к театру у святых отцов древних, мы должны понимать, все-таки о каком театре идет речь. Это все-таки не классический русский театр, не театр Шекспира, не театр Ермоловой, вот, и так далее. И так далее. Но да, конечно, мы должны понимать, что очень многие люди, которые пишут такие вот ригористические тексты, во-первых, они монахи, пишут для монахов. Но никто, никому и никогда не может навязать в строгой форме образ его жизни, правила его поведения. Человека нельзя заставить думать так, как думает Николай Евграфович Пестов. Да? Вот он в своем жизненном опыте был таким строгим и сверхблагочестивым человеком. И слава Богу, и там, где он жил в своем мире, у него получалось это. Но это не значит, что это для всех и для каждого. Что опыт подобной педагогики является абсолютным и непременным для каждого христианина. Вы совершенно свободный человек. А то, что вы написали о том, что есть совершенно нормальные человеческие отношения, есть совершенно нормальный образ проведения времени с друзьями или со своими близкими, есть прекрасная музыка, есть замечательные танцы. Кстати, хочу сказать, что, например, вот семья государя-императора Страстотерпца и его дочери, великие книжные, очень любили балы. Они святые. А они святые, а танцевать вы любили, музыку красивую любили, и все это прекрасно и божественно. Поэтому культура – это замечательно, и культуры не надо бояться, и от культуры не надо бегать. Это совершенно нормальное состояние, когда христианин – это культурный человек. Это культурный человек. Так и должно быть. Люди, которые боятся культуры, люди, которые не читают светской литературы, не слушают красивой классической музыки и даже хорошей рок-музыки, эти люди в чем-то, конечно, всегда будут ущербными, обездоленными. Потому что ну, не все могут быть монахами и уходить в красоту монашеской жизни, которая восполняет человеческие потребности. А вообще-то люди живые, и мы нуждаемся в красоте, мы нуждаемся в романтической литературе в том числе, в живописи, мы нуждаемся в прекрасной музыке. Эта музыка делает нас, возвышает нас, воспитывает наши чувства. Потому что человек не только плотское существо, и не только духовное существо, но еще и душевное существо. И наша душевность, задушевность должна быть тоже воспитана самыми высокими образцами нашей культуры, светской культуры в том числе.
Первый вопрос, мне два вопроса. Первый – это когда вашей душе грустно, страшно, одиноко? Как вы себя утешаете? Что вы? Как вы себе помогаете? Первый вопрос.
Хорошо, давайте тогда да, по очереди, хорошо. Да? То есть, как я себя утешаю, когда мне одиноко?
Да. Страшно, грустно.
И страшно, грустно. Да. Вы знаете, честно ответить?
Да, пожалуйста.
Я обычно наливаю себе немножко виски. Вот, включаю любимую музыку. Вот. И это мне помогает просто не то, чтобы отвлечься, а дать пространство, внутреннее пространство, душевное, конечно, такое, может быть, психологическое пространство для чего-то другого. Потому что когда человек находится в состоянии глубокой грусти, или тоски, я бы даже так сказал, или такого какого-то одиночества, то на самом деле в самом человеке очень много что закрыто становится. Вместе с его состоянием многое закрывается внутри человека, закрываются какие-то его чувства, закрываются его мысли, закрывается его сердце. Он как будто бы оказывается в каком-то внутреннем склепе, и это еще сильнее, вот, это усугубляет его состояние. Поэтому из этого состояния надо как-то выйти. И не всегда, ну, то есть, конечно, можно сказать, мы люди духовные, мы должны в этот момент взять книжку с поучениями святых отцов или встать на молитву и вот по-настоящему начать это делать. Это, наверное, самый правильный ответ на этот вопрос. Но где взять эти силы? Где взять эти силы? Каким образом выйти из этого склепа? Как встать на молитву в тот момент, когда у тебя все внутри атрофировано, когда ты обессилен? Как встать? И поэтому я знаю, что я могу немножечко себя раскрыть самым таким человеческим способом, потому что мне кажется, что мы люди, мы не должны бояться своей человечности, и мы не должны бояться выпить бокал хорошего вина или немного хорошего виски, послушать хорошую музыку или посмотреть иногда даже просто глупый, веселый фильм, который ты любишь с детства, с тем, чтобы немножечко просто раскрыть себя изнутри. И вот вы знаете, вот, не помню, по-моему, в третьем томе «Добротолюбие» у Евагрия, там есть такой совет монаху, который впадает в уныние. Он ему советует так: ты знаешь, Евагрий, я сейчас, может быть, даже путаю, может, это даже не Евагрий, но я это точно в «Добротолюбии» я читал. Такой совет, что когда уныние, когда вот такое внутреннее омертвение, ты поешь как следует, выпей немного вина. Может быть, про вино там не сказано, но в монастыре, наверное, это всегда нормально с этим. Вот. И ложись, поспи подольше, отдохни, говорит отчаявшемуся и унывающему монаху. Он не говорит «встань на молитву», он не говорит «усугуби свое молитвенное правило, делай земные поклоны», нет. Он говорит «отдохни, просто отдохни и приди в себя». И вот я поступаю вот так вот, по-святоотечески, можно сказать.
Вот вдруг неожиданно я вспомнил строчки из моего любимого Бориса Борисовича Гребенщикова, которые говорят о радости как о некой надежде. Сидя на высоком холме, не помнишь это?
Я-то, когда прочитал тему, я сразу вспомнил про комнату с белым потолком с правом на надежду.
А вот тут,
смотри, Кормильцева.
Смотри, смотри, но мы идем вслепую в странных местах, и все, что у нас есть, это радость и страх. Страх, что мы хуже, чем можем, и радость, что мы в надежных руках.
Так, да,
да. Вот. И здесь, конечно, вот этот удивительный христианин Шарль Пеги, который вдруг так пронзительно писал о надежде, который вдруг надежду вывел как в самую яркую и самую важную ипостась. Потому что на самом деле мы говорим «надежда», 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 а мы можем говорить другое слово, слово «упование», которое раскрывает смысл надежды, как именно как «упование». Вот, как упование сегодняшнего дня, как некая основательная вещь, которая тебя держит и поднимает, несмотря ни на что. И вот я прочту несколько цитат из этого поэта французского Шарля Пеги, христианина-католика, который написал несколько книг таких вот мистериальной поэзии, замечательных, про надежду, про Жанну д'Арк. Вот, если кто-то с ним еще не знаком, то я думаю, что это будет очень полезно и утешительно познакомиться. Вот, и вот это меня удивляет, говорит Бог. И я сам не могу прийти в себя от удивления. Вот так дерзновенно Шарль Пеги рассуждает
от имени Бога. Бога говорит, да.
Это маленькая девочка Надежда. Это слабенькая девочка Надежда. И она бессмертна. Ибо вера – это верная жена, а любовь – это любящая мать. А Надежда – маленькая девочка. Вера твердо стоит во веки веков. Любовь же отдается во веки веков. А моя маленькая Надежда каждый день встает со своей детской кроватки и говорит нам «доброе утро». Ибо вера – это храм всего мира, а любовь – это больница всех скорбей. Но без надежды все это было бы только кладбищем. Дальше. Вера приходит сама. Вера ходит совсем одна. Чтобы верить, надо только дать себе волю, только смотреть вокруг. Чтобы не верить, надо себя насиловать, мучить, пытать, переламывать, напрягаться, перелицовывать себя, выворачивать себя наизнанку, бодриться. Вера совершенно естественна, проста, у нее легкий ход. Она движется легко. Это наша добрая знакомая, добрая старушка, прихожанка, добрая женщина из нашего прихода, старенькая бабушка, хорошая прихожанка. Она нам рассказывает стародавние истории, случившиеся в давние времена. Чтобы не верить, дитя мое, надо завязать себе глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть, чтобы не верить. Любовь к несчастью приходит сама. Любовь ходит совсем одна. Чтобы любить ближнего, надо только дать себе волю, только посмотреть, сколько горя вокруг. Чтобы не любить ближнего, надо себя насиловать, мучить, пытать, переламывать, напрягаться, причинять себе боль, перелицовывать себя, выворачивать себя наизнанку, бодриться. Любовь совершенно естественна, проста, она сама брызжет, у нее легкий ход. Это первое движение сердца, первое движение есть самое доброе. Любовь и мать, и сестра. Чтобы не любить ближнего, дитя мое, надо завязать себе глаза и заткнуть уши. От криков горе повсюду. Но надежда не приходит сама. Надежда не ходит совсем одна. Чтобы надеяться, дитя мое, надо быть очень счастливой, надо получить... принять великую благодать. Это вера легка, а верить невозможно. Это любовь легка, а не любить невозможно. Но надеяться трудно. Интересно было услышать ваше мнение касательно идей мейстера Экхарта, его роли в христианстве, в частности, идеи присутствия Бога во всем существующем. Ну, очень, я бы сказал, такой интересный вопрос, неожиданный. Мейстер Экхарт был... одним из таких величайших средневековых мистиков католической церкви, человек без всякого сомнения совершенно гениально одаренный как проповедник, как мыслитель, как философ. Действительно, его проповеди и книги, вот можно, кстати, эти книги найти и купить, они вызывают восхищение. Экхарт был, конечно, человеком очень духовно и религиозно одаренным. Ну, например, вот есть несколько таких его выражений, которые я очень у него люблю. Ну, например, какой час самый важный в жизни, и какой человек самый значительный, и какое дело самое необходимое, пишет Экхарт. Самый важный час всегда настоящий. Самый значительный человек – тот, кто сейчас перед нами. А самое необходимое дело – это любовь, говорил Экхарт. Дальше. У него есть такая очень короткая фраза, но очень важная. Любовь не знает никаких почему. Это совершенно замечательно, потому что любовь осуществляет себя в вере и надежде. И поэтому, если есть любовь, то нет никаких почему. Потом эту прекрасную мысль очень красиво разовьет Сёрен Киркегор. Так вот, Экхарт был осужден как еретик именно вот за эту идею присутствия Бога во всем существующем, потому что тогдашние богословы посчитали, что это такой чистой воды пантеизм. И действительно, внешне это именно так и выглядит. Если Бог существует в каждой, ну, скажем, вот в этом стакане или вот в этом графине с водой или вот в этом блокноте, конечно, тогда это пантеизм. Бог существует во мне. Бог существует в каждом из нас, но только по одной причине, потому что мы его образ. Он запечатлен в каждом человеке его образом, и поэтому в человеке Бог существует. Но я не думаю, что Экхарт, будучи человеком очень мудрым, великим, не мог такой простой вещи понимать. И очень часто высказывания великих мыслителей кажутся нам и парадоксальными, и кажутся невозможными для принятия. Вот как, например, вот эта идея Экхарта о присутствии Бога во всем существующем. Так как она сформулирована, конечно, с этим согласиться нельзя. Но Бог не присутствует в этом графине. А вот графин в Боге присутствует. Бог не присутствует в этом стакане. Но стакан в Боге присутствует. Очки в Боге присутствуют. Стол в Боге присутствует. Мир в Боге присутствует, потому что все, что здесь есть, это его мысль, это его идея, воплотившаяся в его творение. И если бы это не присутствовало в Боге, это не было бы сотворено, потому что Бог этому дал существование. Он это из ничего своей мыслью, своим замыслом сотворил. И поэтому в этом смысле не Бог присутствует в вещах. Вещи присутствуют, вещи существуют в присутствии Бога и существуют как, в нем как его мысли, как его замысел, как его идеи. Вот с этим согласиться можно. Конечно, христиане переживают смерть как трагедию. Конечно, христиане переживают смерть как разлуку. Конечно, христиане продолжают переживать смерть как горе, потому что это разлучение, это уход любимого человека. Все человеческое в переживании остается. Но это переживание освещается особым светом, особой верой в том, что между живыми и мертвыми теперь нет никакой стены. Как об этом писал совершенно замечательно. Петр Яковлевич Чаадаев в письме к своему другу. Сейчас я постараюсь найти это письмо. Совершенно замечательное письмо. Одну секундочку. Вот оно. «Да, друг мой, сохраним нашу православную дружбу, и пусть мир себе катится к своим неисповедимым судьбинам. Нас обоих треплет буря, будем же рука об руку твердо стоять среди прибоя. Мы не склоним нашего обнаженного чела перед шквалами, свистящими вокруг нас. Но главным образом не будем более надеяться ни на что, решительно ни на что для нас самих. Ничто так не истощает, Ничто так не способствует малодушию, как безумная надежда. Надежда, бесспорно, добродетель, но и она и одна из величайших, обретений нашей святой религии, но она может быть подчас и чистейшей глупостью. Такая необъятная глупость в самом деле надеется, когда погружен в стоящее болото, где с каждым движением тонешь все глубже и глубже. А потому из трех богословских добродетелей будем прилежать к двум первым – любви и вере, и станем молить Бога простить нам, чтобы мы отвыкли от третьей. Что до нас, то если земля нам неблагоприятна, то что нам мешает взять приступом неба? Правда, что по этому вопросу мы с вами расходимся во взглядах. Вы, по несчастью, верите в смерть. Вы полагаете, что между вами и небом есть лопата могильщика. Печальная философия, не желающая понять, что вечность – не что иное, как жизнь праведника, жизнь, образец которой завещал нам Сын Человеческий, что она может, что она должна начинаться еще в этом мире, и что она действительно начинается с того дня, когда мы взаправду пожелаем, чтобы она началась. Философия, воображающая, что мир, окружающий нас, таков в своем реальном бытии, и что его следует принять, не видящее, что это нами созданный мир. О чем здесь идет речь вот в этом длинном отрывке, простите, что он, может быть, оказался несколько длиннее, чем я ожидал? О том, что жизнь человеческая смертью не прерывается, и что нет между нами и Богом никакой могилы. Нет лопаты могильщика между нами и вечной жизнью. Вот это главная вера ранних христиан. В фигуре Льва Толстого и его месте в христианстве, оно положительно. Ну, как вам сказать, фигура Льва Толстого – это, конечно, как матерый человечество, человечище, глыба, как о нем сказал классик марксизма-ленинизма. Вот, действительно, это величайший русский писатель и величайший мыслитель, гуманист. Но только Лев Николаевич Толстой не был христианином. В том смысле не был христианином, что он не веровал, что Господь наш Иисус Христос – истинный Бог и Спаситель. И воспринимал его слово и евангельское слово как собрание высоконравственных поучений. Поэтому, собственно говоря, свою собственную интерпретацию Евангелия Толстого он написал как такой Евангелие такого морализатора, как свод таких прекрасных, высоких нравственных правил. Оно не имеет отношения к учению Христа в том смысле, в котором Господь его нам даровал как слово жизни, как слово, преображающее человека, а не как просто некоторый свод нравственных правил. В этом смысле Лев Николаевич Толстой, конечно, глубоко заблуждался. Вот, в этом смысле он, к сожалению, к величайшему, отступил от церкви, не верил в таинство церкви, вот, и мучился этим, видимо, всю свою жизнь. По крайней мере, так об этом можно рассудить, исходя из последних дней его мятежной великой жизни. Но при этом, конечно, очень многие мысли, которые выражал Лев Николаевич в своих великих произведениях, без всякого сомнения, евангельские и христианские. Ну как вообще во всей великой культуре и литературе писатель, великий писатель всегда выражает нечто такое, что ему лично уже не принадлежит, потому что он тоже в каком-то смысле инструмент в божественных руках. Здравствуйте, я пишу этот текст по пути из Ясной Поляны. Знаю, что вопрос, скорее всего, звучал из мысли Льва Николаевича Толстого. Следующее. Грешить – дело человеческое, оправдывать свой грех – дело дьявольское. Скажите, как вы думаете, поставив на первый план Христа как человека, он перестал быть христианином? Ну, вот это выражение, конечно, грешить – дело человеческое, оправдывать свой грех – дело дьявольское, конечно, это, ну, совершенно христианская мысль, которая, по сути своей, и самому-то Льву Николаевичу не принадлежит. Вот, в общем, такое понимание совершенно святоотеческое отношение к греху. Вот. А что касается того, перестал ли Лев Николаевич быть христианином, если Лев Николаевич Толстой утратил свою веру во Христа, как в Сына Божия, Если для Льва Николаевича Христос стал только учителем нравственности, стал только одним из великих проповедников, обычным, совершенным, прекрасным человеком, который учил людей быть добрее, быть смиреннее, не отвечать злом на зло, не противляться зло насилию, то, конечно, он перестал быть христианином. Вот. Всякий, кто не исповедует Иисуса Христа Сыном Божиим, не может быть христианином, конечно. Всякий, кто считает себя христианином без Христа, без веры в воскресение Христово, в его тело и кровь пречистые, конечно, он не может быть христианином. Вот он может быть в таком же смысле и буддистом, и конфуцианцем, и так далее, человеком, который воспринимает любое религиозное учение просто как одно из учений, мировых учений, в котором очень много мудрости. В любой религии мира, в том числе даже в язычестве, в античном язычестве, в индийском язычестве, очень много человеческой мудрости. Вот. Но это все-таки не делает людей христианами, если они не верят во Христа как в истинного Сына Божия, второе лицо Святой Троицы. Можно ли христианину читать Данте Алигьери? Нужно христианину читать Данте Алигьери. Вообще любому образованному человеку необходимо читать Данте Алигьери. Алигьери – рай, это ад, чистилище и рай. Обязательно. К творчеству Достоевского можно относиться по-разному. Главная, большая ошибка, которая была совершена, как мне кажется, по отношению к Федору Михайловичу, это вот такая, некая такая подспудная канонизация, когда к произведениям Достоевского стали относиться практически как к Священному Писанию. А сами выражения, сами мысли Достоевского стали цитировать наравне со святыми отцами. Вот если Достоевскому относиться как к Священному Писанию, это катастрофа. Потому что Федор Михайлович был человек страстный. И очень многие идеи, которые он выражал под видом христианства, под видом православия, в том числе идеи о страдании, например, и так далее, они, конечно, не имеют отношения, прямого отношения к христианству. Он был человеком метущимся. Он так и сказал: «Какое горнило сомнений прошла моя вера! Знали бы вы, какое горнило сомнений прошла моя вера!» Вот. Причем до самого последнего дня он был человек страстный, очень увлеченный, но совершенно гениальный писатель. И поэтому к нему надо относиться ровно так, как мы относимся к любому другому великому писателю. Как мы относимся к Льву Николаевичу Толстому, например. Но ведь никто же не канонизирует произведения Толстого. Но они не менее прекрасны и не менее значительны для культуры, нежели произведения Достоевского. Но как только мы начинаем считать Достоевского Божьим пророком, как только его произведения мы начинаем цитировать как произведения святоотеческие и относиться к нему с таким подобным благоговением, конечно, все переворачивается. Поэтому если мы это делаем, мы делаем, совершаем глубокую ошибку. Вот. И поэтому, ну вот да, великий писатель, но как всякий писатель, он просто писатель. Да, он писал о Христе. И Достоевский, и Толстой писал о Христе. И Лесков писал о Христе. И он не, тоже великий писатель. Вот. И Гоголь писал, понимаете? Но к Гоголю мы не относимся как к Достоевскому. Хотя в моем понимании, мне кажется, что Гоголь не уступает в своем величии перед Федором Михайловичем. Мы просто привыкли Достоевского считать одним из таких вот источников святой отеческой мысли. Это неправда, и это неправильно.
Про Гоголя. Меня вот волнует очень тема Гоголя, да. Его творчество, вера. Вот это преодоление самого себя как художника, как вы это оцениваете? Спасибо.
Я никак не оцениваю. Сказал хитрый сыщик. Просто я думаю, что Гоголя, вот эти вот все-таки его отношения с его духовником, конечно, они его совершенно вот перекорежили. Вот, вся эта история с запретом на творчество, вся это чувство вины, которое он потом испытывал, все это вот, эти письма отвратительные, жуткие такие, какие-то совсем неживые, абсолютно какие-то высосанные из пальца. Вот это такое благочестие, надуманное все в этих письмах. Неживое, абсолютно ничего гоголевского. Религия, которая лишает человека иронии, это преступление, понимаете? Вот. Это ужас, когда человек лишен иронии, как живого чувства, как живого понимания самого себя, как возможности посмеяться над самим собой в том числе. Понимаете, когда Гоголь, лишенный иронии, это совершенно его, понимаете, это смерть уже, понимаете, как что тут духовного. Но если я ответил на ваш вопрос.
Что, собственно, и подтверждает биография Гоголя, да, ну, да. И его, как бы, история его творчества, да, как бы, там, эволюция, как он проделал.
Можете ли вы посоветовать фильмы, которые вам нравятся и которые, по вашему мнению, могут оказать духовную помощь человеку? Заранее спасибо. Вы знаете, да, в свое время, в течение очень многих лет, когда я был в Москве, когда в нашем храме был киноклуб, мы регулярно смотрели с нашими прихожанами большое количество фильмов, прекрасных фильмов, и потом обсуждали их. На эти наши киноклубы приходили не только наши прихожане, приводили своих друзей, знакомых, очень часто приходили совершенно далекие от церкви, от веры люди, потому что это было очень важное живое обсуждение. Также у нас был киноклуб для самых маленьких детей, для подростков. Это было такое очень важное явление в нашем приходе. Его, к сожалению, естественно, конечно, сейчас уже нет. Вот. А вот фильмы, которые мы смотрели, это не фильмы специально религиозные по содержанию, но фильмы, в которых есть много смысла, которые заставляют нас задуматься о себе, о своей душе, об отношении к ближнему, и в том числе, конечно, о вечности, о жизни, о смерти и о Боге. И вот я хотел бы вам посоветовать несколько фильмов, которые считаю очень важными для всех христиан. Ну, прежде всего, это такой старинный французский фильм, снятый по книге Жоржа Бернаноса, который называется «Дневник сельского священника». Это совершенно замечательный фильм. Также очень старый тоже фильм «Слово», режиссер Дрейрер. Это фильм еще 30-х годов. Эти фильмы религиозного содержания. Дальше. Это фильм такого немецкого режиссера, современного Михаила Хайнеке, «Белая лента». Это фильм «Голгофа», который многие знают. Это фильм замечательный о современной жизни католической церкви в Ирландии. Это фильм польского режиссера Павла Павликовского, который называется «Ида». Все фильмы Звягинцева тоже рекомендую для просмотра. Но это прям мое такое мнение. Я очень люблю Андрея Звягинцева как режиссера. Считаю его сейчас, конечно, лучшим режиссером российским. И фильмы румынского режиссера, я не помню его имени, простите, но это два фильма, которые, мне кажется, необходимо посмотреть. Первый фильм «За холмами» называется, а второй фильм «Четыре месяца, три недели, два дня». Вот эти фильмы всем рекомендую к просмотру. Что вы скажете о фильме «Монах и бес» Николая Николаевича Досталь, «Царство небесное» Николая Николаевича? Это был замечательный человек. Вот, очень глубокий человек, очень такой трепетный христианин, я его лично знал, и мы с ним обсуждали как раз сценарий «Монаха и бес», он ко мне специально обращался перед тем, как этот фильм ставить. Сценарий, кстати, написал другой замечательный человек, христианин Юрий Николаевич Арабов, которого тоже недавно умер, которого я отпевал. Тоже чудесный, потрясающий христианин и талантливейший человек, который написал очень много сценариев для фильмов Александра Николаевича Сокурова, ну и в том числе вот этот прекрасный текст «Монаха и бес». Это великолепный фильм, прекрасный фильм, притча с такой иронией, с таким юмором поставленным и с очень-очень глубокой мыслью и содержанием. Если кто-то его не видел, его даже Великим постом не грех будет посмотреть. Я художница, профессиональная, с классическим образованием с детства. Мой прадед жил в Киеве и работал иконописцем. И меня всегда смущал текст из Ветхого Завета, Исход, глава 20, стихи 3, 4 и 5. Я с почтением отношусь к иконописи, старинным иконам, но нет ли противоречия? Речь идет о заповеди, где заповедь запрещает всякое изображение. Это одна из заповедей, 10 заповедей Моисея, вот, где нельзя изображать никакое изображение вот, которое было бы отнесено к Богу. Вот, действительно, это есть. И противоречие, конечно, в этом, наверное, всегда прочитывается, потому что действительно Ветхий Завет запрещает изображение, и вот христиане, протестанты, они отвергают, скажем, иконное изображение, говоря, что это есть нарушение заповеди Ветхого Завета. Вот, но тем не менее, мы почитаем святые иконы, и как раз Седьмой Вселенский Собор, о котором мы сегодня вспоминали, как раз восстановил почитание святых икон после периода иконоборчества. Что такое святая икона? Икона не из... Да, действительно, почему, собственно, Ветхий Завет запрещает изображение Бога, изображение божества? Очень просто. Потому что Бог невидим. Бог есть Дух. Бог есть тот, кого невозможно представить, кого невозможно понять, кого невозможно каким-то образом определить, ограничить. А всякое изображение есть ограничение, конечно. Любое портретное изображение есть ограничение того, кого ты изображаешь. И поэтому, если ты пытаешься изобразить невидимого Бога, изображая невидимого Бога, ты изобразишь карикатуру на Бога. Или ты изобразишь нечто ложное по отношению к Богу. А ложное изображение Бога и есть идол. И именно эта заповедь запрещает идолопоклонство, потому что язычники, конечно, изображали своих богов в виде статуй, в виде каких-то каменных тотемов или деревянных тотемов, в виде животных в том числе. Вот. И, конечно, Священное Писание Ветхого Завета запрещает язычество и очень строго относится к этому язычеству, с тем, чтобы истинное богопочитание Бога единого, Бога непостижимого, Бога истинного и вечного сохранялось в народе Божьем. Почему же христиане стали изображать икон? А по самой простой причине. Потому что Бог стал изобразим, Бог стал виден. Сын Божий стал человеком. И как только Сын Божий воплотился, Он стал возможным для изображения. То есть мы не изображаем того, что мы не можем понять, того, что мы не можем увидеть, того, кого мы не можем услышать. Но апостолы сказали, мы пишем о том, кого видели наши глаза, кого слышали наши уши, кого осязали наши руки. Бог стал видимым, а это значит, Бог стал изобразимым. Сын Божий стал изобразимым. И поэтому, когда мы пишем икону Иисуса Христа, мы тем самым подтверждаем догмат и истину о том, что Бог, истинный Бог, стал истинным человеком, что Иисус Христос есть истинный Бога-человек. А вот запрет на изображение Бога Отца, запрет на изображение Святого Духа, конечно, же существует. И я еще раз повторю, икона Андрея Рублева, который называется «Святая Троица», это не икона Бога, это не икона Святой Троицы. Бог не выглядит так, как его изображает икона Андрея Рублева. Андрей Рублев изображает явление трех ангелов Аврааму в Ветхом Завете. Эта икона называется «Гостеприимство Авраамово», но это не есть изображение Бога как такового. И поэтому изображать Бога Отца в виде старца с большой седой бородой или отдельно изображать Святого Духа в виде голуби или в виде огненного пламени нельзя. Это только образы, данные нам Священным Писанием. Но отнюдь это не воплощение Бога, которое мы имеем. Вот и все. Вопрос про иконопочитание. Опять такой же вопрос. Я выросла в светской атмосфере, очень далекой от православия. В доме не было икон, в храм мы не ходили, праздники не отмечали. Сейчас есть большая тяга к Богу и к православной церкви. Но очень сложно воспринимать наши канонические иконы. Лица кажутся слишком странными. Ну, вы знаете, мне кажется, вы просто, наверное, не видели прекрасные древние иконы самых лучших образцов, такие как Владимирская икона Божией Матери, например, икона Спасителя. Вот, мне кажется, для этого вам надо просто пойти в Третьяковскую галерею. Вот сходите, пожалуйста, в Третьяковскую галерею, посмотрите на наши древние русские иконы. Купите альбом или посмотрите альбомы с древними русскими иконами, и вы увидите небесную красоту замечательных ликов русской православной иконы. И если вам пока легче молиться перед иконами и изображениями католическими, ну, попробуйте, конечно, но мне кажется, что все-таки ничто не может сравниться с настоящей прекрасной русской иконой, написанной в древней традиции.
Про икону Андрея Рублева «Святой Троицы» и ее передачи в церковь. Ну, я думаю, что это, конечно, большая ошибка передавать икону в состоянии достаточно сложном, который нуждается в постоянной реставрации, в большой храм. Зачем? Зачем? Для чего? С какой целью? Что от этого, эта икона, что разве нельзя было эту икону каким-то образом иначе почитать? Разве верующим был закрыт доступ для этой иконы? Разве не могли молиться перед этой иконой в храме святителя Николая перед Третьяковской галереей, где она была выставлена? Почему? Где были созданы условия? Я не вижу в этом никакого смысла. Икона может пострадать. Эта икона принадлежит не только церкви, но и всему человечеству, между прочим.
Хотелось бы посоветовать прочесть книгу «Кори тен Бум», «Убежище». Я, к сожалению, этого автора не знаю и этой книги не читал, но обязательно я ее найду и прочту, потому что далее идет описание этой книги. «Безыскусный рассказ о чуде веры. Рассказ о реальной религиозной голландской семье, пережившей ужасы войны, и Равенсбрюк». Равенсбрюк – это немецкий концлагерь. В этом немецком концлагере, кстати, была сожжена и мученически скончалась преподобная мученица Мария Парижская, мать Марии Скопцова. Эти люди, христиане, спасали гонимых, молились за врагов, мучителей, словом Божиим возрождая ближних, преображаясь сами. После войны одна из сестер создала приют для бывших нацистов, исполняя завещание погибшей в концлагере сестры, чтобы научить их любить. Книга полна подобных чудес, чудес веры. Книга очевидца о самой себе и в первую очередь о действии Духа Святого в человеке. Но что же делать, если люди вообще не читают? А эта книга убивает ветхого человека, и голос ее слабее какофонии. Еще раз повторю название книги и автор. Кори тен Бум. Книга называется «Убежище». И вот еще одна история, которую бы я хотел сегодняшний наш эфир завершить. История, которая не относится к святоотеческим поучениям, но тем не менее, кажется, во многом совпадает. Мне пришло письмо от одной из наших подписчиц, которая спросила меня о рассказе Константина Паустовского, который называется «Крик среди ночи». Я до сего момента этот рассказ не читал, а потом его специально прочел. И она просила меня выразить свое к нему отношение, насколько это рассказ христианский, хотя, может быть, о нем, в нем там точно нет ни одного слова ни о Христе, ни о Боге. Но я прочел, и он произвел на меня очень сильное впечатление. И вот я хотел бы поделиться с вами маленькой частью этого рассказа, вот, потому что, мне кажется, оно очень важно в нашем понимании суда, осуждения, справедливости и милосердия. Рассказывает некий старик-латыш свою историю после Второй мировой войны. Вот слушайте, я живу на окраине Риги. Перед войной рядом с моим домом поселился какой-то человек. Он был очень плохой человек. Я бы даже сказал, он был бесчестный и злой человек. Он занимался спекуляцией. Вы сами знаете, что у таких людей нет ни сердца, ни чести. Некоторые говорят, что спекуляция – это просто обогащение. Но на чем? На человеческом горе, на слезах детей и реже всего на нашей жадности. Он спекулировал вместе со своей женой. И вот немцы заняли Ригу и согнали всех евреев в гетто с тем, чтобы часть убить, а часть просто уморить с голоду. И все гетто было отцеплено, и выйти оттуда не могла даже кошка. Кто приближался на 50 шагов к часовым, того убивали на месте. Евреи, особенно дети, умирали сотнями каждый день. И вот тогда у моего соседа появилась удачная мысль. Нагрузить фуру картошкой, дать в руку немецкому часовому, поехать в гетто и там обменять картошку на драгоценности. Их, говорили, много еще осталось на руках у запертых в гетто евреев. Так он и сделал. Перед отъездом он встретил меня на улице. И вы только послушайте, что он сказал. «Я буду, — сказал он, — менять картошку только тем женщинам, у которых есть дети». «Почему? — спросил я. — А потому, что они ради своих детей готовы на все, и я на этом заработаю втрое больше». Я промолчал. «Но мне это тоже недешево обошлось. Видите?» Латыш вынул изо рта потухшую трубку и показал на свои зубы. Нескольких зубов не хватало. Я промолчал, но так сжал зубами свою трубку, что сломал и ее, и два своих зуба. Говорят, что кровь бросается в голову, не знаю. Мне кровь бросилась не в голову, а в руки, в кулаки. Они стали такими тяжелые, как будто их налили железом. Если бы он тотчас же не ушел, то я, может быть, убил бы его одним ударом. Он, кажется, догадался об этом, потому что отскочил от меня и оскалился, как хорек. Но это не важно. Ночью он нагрузил свою фуру мешком с картошкой и поехал в Ригу, в гетто. Часовой остановил его. Ну, вы знаете, дурные люди понимают друг друга с одного взгляда. Он дал часовому взятку, и тот сказал ему: «Ты глупец, проезжай, но у них ничего не осталось, кроме пустых животов. Ты уедешь обратно со своей гнилой картошкой. Могу идти на пари». В гетто он заехал в большой двор дома. Женщины и дети окружили его фуру с картошкой. Они молча смотрели, как он развязывает первый мешок. Одна женщина стояла с мертвым мальчиком на руках и протягивала на ладони разбитые золотые часы. «Сумасшедшая!» – вдруг закричал этот человек. «Зачем тебе картошка? Когда он у тебя уже мертвый, отойди!» Он сам рассказывал потом, что не знает, как это с ним случилось. Он стиснул зубы, начал рвать завязки у мешков и высыпать картошку на землю. «Скорее!» – закричал он женщинам. «Давайте детей! Я вывезу их! Но только пусть не шевелятся и молчат! Скорей!» Матери, торопясь, начали прятать испуганных детей в мешки, а он крепко завязывал их. Вы понимаете, у женщин не было времени, чтобы даже поцеловать детей. А они ведь знали, что больше их не увидят. Он нагрузил полную фуру мешком с детьми, а по сторонам оставил несколько мешков с картошкой и поехал. Женщины целовали грязные колеса его фуры, а он ехал, не оглядываясь. Он во весь голос понукал лошадей, боялся, что кто-нибудь из детей заплачет и выдаст всех, но дети молчали. Знакомый часовой заметил его издали и крикнул: «Ну что, я же тебе говорил, что ты глупец. Выкатывайся со своей вонючей картошкой, пока не пришел лейтенант». Он проехал мимо часового, ругая последними словами этих нищих евреев и их проклятых детей. Он не заезжал домой, а поехал прямо по глухим проселочным дорогам в леса, где стояли наши партизаны, сдал им детей, и партизаны спрятали их в безопасное место. Жене он сказал, что немцы отобрали у него картошку и продержали под арестом двое суток. А когда окончилась война, он развелся с женой и уехал из Риги. Старый латыш помолчал. «Теперь я думаю, — сказал он и впервые улыбнулся, — чтобы было плохо, если бы я не сдержался и убил бы его кулаком». Вот. Мне кажется, это прекрасный рассказ. Прекрасный рассказ. Прям я бы кавидрофию его второй истории бы прицепил. Ну, так и получилось. Так вот, нам дан суд, но нам дано и милосердие. Нам дано поступать по правде, и нам дано миловать. Нам дано самим стремиться быть похожим на Христа, как Он нас этому учит. Милосердие выше суда. Евангелие – это не книга, где оправдывается или утверждается справедливость. Справедливость превозносится над судом. Бог милостив. Бог милостив. И правда Его заключается вот в этой милости. Милость и истина встретились. Правда и мир обнялись, говорит нам Давид. Where have all the flowers gone?